вошли в эфир. Всем привет. У нас, бог его знает, какая запись. Потому что с тех пор, как мы начали вставлять туда записи гостевые, регулярные, я когда увидел, что последняя была 30-я, думаю, ух ты, а мы как-то и пропустили юбилей. Вот, на 60 стало в чатике черепашки. И вообще, как-то много чего случилось. Давайте, господа, скажите всем привет.
Всем привет. Привет.
Привет. Привет всем, да. У нас теперь должны быть похожие голоса, потому что у нас похожие микрофоны.
Да, у меня есть списочек интересных топиков. Я тут быстро пообещал вам вначале поржали, я сказал, что я не буду говорить, вот расскажу. Я сегодня установил WeChat. Я установил WeChat, это такая интересная замануха. Это, наверное, самый на сегодняшний день современный чат-платформа. И, собственно, интересно же было посмотреть, как передовая планета всей выглядит. Но WeChat — это и китайская платформа. Она, наверное, ближе всего по атмосфере и по философии Telegram. У Telegram тоже это платформа, есть SDK, есть API, где можно делать часть месседжей с кнопочками, можно добавлять разные виджеты, то есть такая гибридная модель, где взаимодействие происходит голосом / UI. И это вот то, куда весь мир медленно-медленно двигается. И вот WeChat, он действительно, наверное, самый прогрессивный на посмотреть. Ну и, понятное дело, поскольку у меня сейчас уже растет число чат-ботиков, думал вот просто поиграться. А WeChat, несмотря на то, что самая большая платформа в Китае, там просто так зарегистрироваться нельзя. Ты туда зарегаешься, он тебе говорит, окей, а дай мне доступ к своему Фейсбуку. Ну ладно, на. Хорошо, получил доступ к Фейсбуку, а теперь сделай мне логин-пароль. То есть вот доступ к Фейсбуку прям даже не парятся, просто чтобы данные получить о тебе. А теперь сделай логин-пароль, говорят, ты им делаешь логин-пароль. Потом они у тебя спрашивают, слушай, а ты можешь какого-нибудь члена WeChat'а, который там есть, попросить, чтобы он тебе инвайт выслал? Потому что без инвайта туда нельзя. Мало того, что инвайт, там еще список требований. Значит, этот китаец должен A. быть в WeChat'е более полугода, B. если он находится в... Если он находится в Китае, то у него должна быть подключена платежная система. То есть Китай должен знать о нем. Си, он не должен был в последний квартал помогать никакому другому члену WeChat'а восстановить его учетку. Ди, не должно быть никаких комплейнов по поводу этого человека. Если все это соблюдено, этот человек тебе высылает инвайт, и тогда ты получаешь доступ. После этого он тебе тут же говорит, слушай, а можно я у тебя всю контактную книжку скачаю? И две кнопочки «Да» и «Learn more». Ты такой смотришь на это и что делать? Ну, если на «Learn more» нажать, там, правда, действительно где-то есть skip. Скип этого степа, и WeChat даже не крашится, а правда тебя пускает внутрь. И, ну, прям прелестно видно, что тот, кто это делал, вообще не парится о privacy, прям вообще никак.
Слушай, ну, вообще, китайцы, конечно, молодцы. Этот последний скандал с ТикТоком, да, когда он там каждый раз себе скачивал буфер того, что напечатано, что ты ищешь и так далее, и тому подобное. Там, короче, была какая-то такая тема.
Uh-huh.
Без деталей. Ну, в общем, они, я к тому, что не устают придумывать эти все штуки. Авось прокатит.
Да, конечно. Ну, кстати, вот TikTok же не зря сейчас покупают, вроде как Microsoft ближе уже к покупке всем остальным. Я не знаю, когда выйдет эта запись, может, когда выйдет, его уже и купит Microsoft.
Мне интересно просто, как заставить продать такую компанию, в которой, например, может быть заинтересовано потенциально государство? Доступ к информации.
Ну, понятное дело. Но проблема в том, что Штаты в Китай инвестируют намного больше, чем Китай в их Штаты. Поэтому Штаты пока что еще в позиции, когда они могут диктовать все, что происходит, и как бы да, несмотря на то, что государство может быть не заинтересовано, но а куда ты денешься, так сказать? Вот.
Слушайте, а мне вот интересно, вот много людей, знаете, они наговаривают на большие компании, абсолютно те, которые там на самые популярные приложения, о том, что ай-яй-яй, вот, наверное, они там следят за нами, там за каждым нашим пчихом и так далее. И мне вот интересно с точки зрения, вот, допустим, TikTok, да? Uh-huh. Сидели программисты, команда программистов.
Uh-huh.
она знала, что они вот такую штуку делают. То есть текучка программистов, она есть всегда. Никакие NDA, уже это показывает практика, все NDA заканчиваются на кофе-брейке, когда выходят люди с разных офисов в одну столовку и начинают общаться о технологиях. И я к тому, что все равно вот такие штуки скрытые, да, вот там проблемы с privacy и так далее, они же должны утекать за пределы компании и становиться известными по-другому. Не так, чтобы их вот рассекретили, там, типа, о, мы заметили, что там вот был какой-то парень-гик, и он взял и все-таки вот нашел вот этот вот такую брешь. Оно же должно гораздо проще попасть в медиа. Как вы считаете?
Ну, да, да. Есть же, мы как-то говорили о теории заговоров. Есть даже мат-модель, которая определяет увеличение количества населения, которое знает об этом. И, к примеру, это то, почему, собственно, ведутся люди на теории заговоров. Потому что вот же есть и теории заговоров, которые вылезли и стали известными. Соответственно, как бы, значит, они могут быть. Но никто не смотрит на то, что действительно все, что тайное, становится явным, и все всплывшие теории заговоров, они действуют по одной... Они не то чтобы действуют, они подтверждают работу одной из описанных моделей, которая просто банально говорит число увеличения людей, которые знают о происшествии, произошедшем. Как, например, если бы американцы такие сфабриковали в Голливуде высадку на Луну, то через 2.5 года, по-моему, об этом должно было знать минимум полмиллиона человек. Через 2.5 года вот момента фабрикации. И, ну да, вот должно было вылезти. Другое дело, что, ну как бы, вот работаем мы с каким-нибудь софтом, который не соблюдает GDPR. Большая часть инженеров GDPR не читали, они в принципе понятия не имеют, что не соблюдает. Им сказано, запиши телефон ОТА сюда, и вот тот юзер должен иметь к этой колоночке доступ, прочесть. Ну и все, они ТЗ выполнили, и как бы о чем тут трубить, непонятно. А да, софтина GDPR нарушает. Как-то так. То есть тут же еще нужно понимать, что...
Ай-яй-яй. Ну это же инженеры, они же понимают, что где есть смысл собирать данные, а где их собирают с какой-то странной целью. То есть, и это как минимум должно было вылиться там в какие-то там соцсети инженеров, там, типа Блайнда, я не знаю, там, где-нибудь там всплыть. Почему это может быть вообще остаться секретом? Вот я вот к этому веду. Как вообще это можно сделать секретом в софтверной компании?
Ты знаешь, я просто на самом деле не думаю, что бывают такие случаи, когда приходит злой PM и говорит, слушай, мы специально на зло будем собирать информацию. Наверняка там была причина, по которой... Ну вот, пили мы аппликуху, и пили мы какой-то в стране, где регуляция не так развита, как Буржуйляндии. Скорее всего, решение будет принято, слушай, давай собирать всю информацию, а потом решим, зачем она нам. Ну, наверняка, когда-то мы какие-то сигналы сможем вытянуть. Вот. И это не всегда так очевидно. Вот, есть черное-белое, а просто собираем в какой-то момент, ну да, к нам оказалось, государство заходит это почитать. Но мы ж не для государства это собирали, мы собирали это для того, чтобы у нас были сигналы, для того, чтобы конверсию увеличить, для того, чтобы продавать, ну вот как-то так.
Ну понятно, мы на всякий случай соберем, а там придумаем как.
Ну если предположить, что мы действуем только в той стране, где законодательство не развито, по-моему, это нормальный дефолтный вариант, давай все собирать. Потому что, бог его знает, если оно нам понадобится, а потом ретроспективно ты не соберешь, понятное дело, в стране с развитым законодательством лучше наоборот. Давай лучше ничего не будем собирать, ну, в баню. Не там сохраню, не там положу, и все. Кстати, у нас тут стремительным домкратом Дмитрий ворвался. Дмитрий, скажи всем своим басом привет.
Да, привет. Меня, надеюсь, лучше слышно в этот раз, чем в прошлый.
Вот видно, да, Samson, или как это, аудиотехника, или как она там называется?
У меня. Это именно Samson.
У тебя, Дима, тоже Samson. Круто. Слушай, мы можем с тобой брать 2 микрофона и гастроли, типа, знаешь, вот по району делать.
У меня тот же, у меня что же, поэтому 3 получай.
Единственный вопрос, почему в 2020 году мы все еще сидим с этими проводами. Я заманался подключать через кучу переходников к USB-C, мини-USB и так далее.
Но это же какая-то старая модель, Слава. Вот поправь меня, если я ошибаюсь.
Это, ну как старая, ну это типа род подкастера, проверенный годами, прям годами. Это вот чуть ли не в этой ценовой категории, там, по-моему, аналогов даже нет. Я даже не представляю, вот что бы посоветовать в том же ценовом диапазоне. Я думаю, они еще ее будут лет 300 выпускать, и аудио вещи, они ж не теряют актуальность. Это ж не то, что новый iPhone вышел, и все. Тут как бы особо много так и не придумаешь за 10 лет. Вот колоночки, я помню, у Глеба стоят, которые еще в моей молодости были актуальны.
S90-е?
Да-да-да, вот метр размером, который концертный. Так я еще лет 30 будет стоять, и как бы ни актуальность не потеряет. Вот это вот оно.
Фильм ужасов шикарно смотрелись на них, да-да.
Да-да, ох, сколько нервов соседам попортили, да. Как говорится, мои соседи слушают очень хорошую музыку, и мне все равно, нравится им это или нет. Да, вот это именно оно. Да, ладненько, топики, возвращаемся к топикам. Я тут, перед тем, как основной топик хотел рассказать, заметил новость. Toshiba все перестала компьютеры выпускать. Вот, это ушла эпоха. Я сейчас кину ссылочку в чатик наш. У меня один из первых моих ноутбуков, на который я накопил денежку, был именно Toshiba, кажется.
Подожди, а у кого были ноутбуки с такой красной пимпочкой, это известно?
Это IBM это было. А, Lenovo?
Lenovo ThinkPad.
Да, ThinkPad. Но это же, по-моему, сначала IBM был, у Lenovo, да? Lenovo их вроде купил. Может, сразу Lenovo. Да-да-да, такой вот маленький бугорочек красненький. Стригать надо было, да. Было ж дело, блин. У меня такой тоже был. Ох, времена.
А что там у Toshiba, кстати, из последнего от хорошего? Что там у них?
А было. У них и раньше-то хорошего не было. То есть, когда так спрашиваешь, я помню тут ублюдочный от них ноутбук, который я взял только потому, что он в моем ценовом диапазоне был. Ни при каких других условиях я бы его не взял. И, ну, да.
А что они теперь высылают? Что они теперь-то будут делать?
Батарейки?
Батарейки, да.
Может, какие-то мечи самурайские, нет?
Я не знаю. Это мне напоминает историю. Я как-то прочитал, Хьюлитт-Паккард закрыл свой клауд-бизнес. И из этой новости узнал, что у них был клауд-бизнес. Теперь они закрыли. Вот из Toshiba это та же история. Я думаю, через пару лет, Toshiba прекратила выпускать зонтики. Так опа-опа. Из этой новости узнал, что они выпускали зонтики. Я не знаю, что они еще делают.
Слушайте, а Siemens, его же уже не слышно, но он везде там, вот в промышленности его еще много, в медицине его еще много. Ну, то есть, может, и Toshiba нашла какую-то такую для себя стезю, там, я не знаю, там. Может, мы
не знаем. Судя по их сайту, у них различные солюшены для government, healthcare. То есть, видимо, софтом каким-то еще занимается, и, возможно, железом. Наверное. Они же часто подобные компании делают медицинское оборудование всякое. Тот же Siemens, он же огромные деньги гребет на медицинском оборудовании.
Кстати, да. Я, кстати, еще помню, что когда-то давно, когда я в Samsung работал, офис был в Киеве возле вокзала. Я, проходя вокзал, удивлялся, наблюдая за большим-большим тепловозом с надписью Siemens. Вот, блин, думаю, они это делают. Да, было интересно. Я вот тут погуглил, спросил Google, вот Toshiba does. DVD-плеер его делает, LCD-девайсы, Liquid Crystal Display, Surveillance System, камеры они похожи. Да, большому брату помогает камера. Принтеры, коперы, Lightning Production. Точно, да, лампочки шумные. Куда ни посмотри, там же, по-моему, Toshiba торчит. Medical Images. Ну, в общем, да. Да. Ладненько, проводили Toshiba в последний путь и переходим к главной теме, которую просто невозможно пропустить. Я не знаю, когда выйдет эта запись, но пропустить такое нельзя. AMD. Случилось две вещи с AMD. Первое, это вышел какой-то бывший... AMD, Intel. Intel — это лучшее, что случалось с AMD, вот, да. Вышел какой-то бывший инженер Intel, рассказал, как там все печально и почему. А потом сразу же у Intel утекло 20 гигабайт их personal data, которые оказались в руках хакеров. И что самое интересное, хакера, который опубликовал просто информацию о том, что вот такое есть и ссылку на свой телеграм-канальчик, его за 2 дня Твиттер забанил. Без объяснения причин, ссылки он на данные не ставил, у него была информация и ссылочка на свой телеграм-канальчик, и его прям подчистую снесли. Это жесть, конечно. Он не нарушал вроде бы никакие видимые и понятные terms of service Твиттера, почему, за что. Ну ладно, бог с ним. Кто что об этом слышал? Мне больше особенно нравится первая темка, я потом в детали вдамся, что не так с Интелом. Но может, кто из вас что об этом слышал?
Ты про утечку документов?
Или то, или другое, да, или утечка документов, или вот.
Ну, про утечку документов я слышал, что там не только документы утекли, но самое важное, там всякие исходники различных биосов, вот этого низкоуровневого софта для процессоров. И тут главный вопрос, есть ли там что-то такое, что было секретно, а теперь, когда оно открыто, ну, хакеры это могут как-то использовать, чтобы создавать новые эксплойты. То есть у нас еще не так давно были все вот эти мелдауны и прочее, и типа ждет ли нас еще один раунд?
Да, это правда. Я даже прям не представляю, что из этого может выйти, но ну, получиться что-то может. И это связано напрямую, вот этот вопрос насчет проблем с процессорами, которые мы можем ожидать в нескольких лет предстоящих. С вторым топиком. Был обалденнейший ток, и вот я сейчас заикаюсь и странно разговариваю, потому что я ссылку пытаюсь найти. Я тоже пойду выкину сейчас наш чатик, где вышел инженер Интела и рассказал, а что не так с Интелом, почему вот все так происходит, а у Интела же проблема на проблеме. В принципе, единственное, почему AMD сейчас уже не занимает львиную долю рынка, просто потому, что он не может заскейлиться. Если бы они могли вот overnight сделать производство по размеру Intel, то уже бы все перешли на AMD. И, конечно, когда Intel сказал, что они меньше 10 нанометров процессора отодвигает еще на полгода вперед, то Intel сразу же просел на 10%, а AMD сразу же вырос на 10%, потому что AMD уже давно перешел к 10-нанометровому процессу, они уже продают процессоры на другом производственном процессе, а Intel вот до сих пор не расчехлилась. И когда я слушал о том, что происходит с Intel, я не мог не словить себе на мысли, что реально там происходит то же самое, что со всеми большими компаниями. Я сейчас потыкаю вопросами вас, коллеги. Вот представьте, что у вас есть 70% рынка. Вот 70% принадлежит вам. Вы делаете неважно что. Отвертки, шурупы, клауд, процессоры. Вот захватили 70%. И понятное дело, что прибыль этих 70% нужно тратить на поиски еще одних маркетов. То есть это по дефолту. Но вот на том маркете, где вы отъели 70%, как вот вы думаете, какая должна быть главная задача? Там, где уже 70% ваши.
Удержать в первую очередь, конечно.
Само собой, да. Уже расширяться там особо некуда. Уже эти проценты. Тут главное, чтобы расшириться а главное, чтобы с себя не уходили. И вот это вот видится везде. Потому что если у вас есть 7%, удержать проще всего как? Нужно сделать сервис или фичу, которая привяжет клиентов к вам. Это повторяется везде. Берете какие-нибудь deep learning фреймворки, есть TensorFlow, который подавляющее большинство рынка, и свой формат, который непереносимый между фреймворками для deep learning. Все остальные, которые там в хвосте, PyTorch, MXNet, Caffe, они объединились, создали портируемый формат переноса нейронных сетей, чтобы можно было с одного переносить на другой, потому что хоть как-то этот рынок у них становится осязаемым, становится интересным, большим. А TensorFlow это не надо. Смотришь на другие вещи, типа а-ля Microsoft, который до тех пор, пока Linux на серверах его не вытеснил, они же совершенно о бинарной совместимости не заботились. Им, наоборот, надо было что-нибудь свое сделать, вот такое, что привязывало к клиентам. И это прям везде видно. Если компания не находит варианта привязать пользователя, она начинает стагнировать рано или поздно. И вот с Intel произошло, на самом деле, ровно то же самое. Задача была привязать к процессорам, как ее решить? Единственный вариант привязать к процессорам — это разработать какую-то инструкцию аппаратную, которая есть только у тебя и которая позволяет ускорить твои лоды довольно-таки сильно, сильнее, чем у любых конкурентов. И таким образом у Intel появились VX, VX1, VX2 и самый сумасшедшая VX 512. VX 512 — это такая дрына, которая в теории ускоряет некоторые алгебраические вычисления, если у тебя определенного типа данные, и, само собой, якобы это помогает, ну, например, для тренировки нейронных сетей на процессор. Ну, сам по себе это странно, но, допустим, кто-то на процессорах тренирует. И, соответственно, если ты компилируешь под объект 512, оно работать нигде не будет в других CPU-шках. В принципе, оно и на Intel даже работать не будет, если этой инструкции нет. Но вот проблема. Этот VX 512, он занимает 10% процессора. 10% камня отведено под эту инструкцию. Если ты купил этот CPU и у тебя гоняется виртуальная машинка, то у тебя 10% вообще не задействовано. Твой веб-сервер, он тебе, ему этот VX 512 до такой лампочки вообще не нужен. Соответственно, ты бы мог сделать на 10% больше ядер или чуть быстрее эту вещь, чуть больше памяти, а ты вот тратишь на VX 512. И такие инструкции у них, они же накапливаются, потому что Intel все делает обратно совместимым, и если ты там VX2 ввел, то оно там торчит. И вот этот VX 512 они дальше несут с собой. И, похоже, у них вообще не получилось сделать что-то, что было бы действительно важным, а B сделать это настолько важным, чтобы все вокруг пошли и перекомпилировали себя. Потому что если ты ставишь какой-нибудь NumPy или какой-нибудь пакетик, это любой софтварь, он же по дефолту, скорее всего, скомпилирован под какую-то старую платформу, которая совместима с AMD, совместима с Intel, она не использует никакие специфические инструкции, и для того, чтобы вот этот VX 512 выстрелил, должны быть пакеты, специально скомпилированные под это. Ты их должен устанавливать, они должны работать, но этого не произошло, не происходит, и они оказались вот этой западне, когда весь этот хлам с собой тащить надо. Он вроде как, похоже, не выстреливает, а AMD пошла тем путем, который, в общем, любой догоняющий игрок на рынке идет. Он говорит, вам нужен мульти-вендор. Не должно быть вендор-лока, все должно быть свободно. Вот эта вот идея о свободном продукте и отсутствии лока. Поэтому AMD пошел простым, банальным путем, прагматичным. Больше ядер, больше скорость. Все. Тупые процессоры, как были раньше, совсем минимум оптимизации, который действительно ускоряет большую часть нагрузок, никаких тебе секретных инструкций. Понятное дело, что из-за этого с AMD легче всего перелезть. Но так как они в догоняющей стезе, они не могут себе позволить делать такие сумасшедшие вещи, как вот эти вот инструкции. Они могут прагматично давать юзерам то, что им надо, и ждать, пока Intel обгадится. Вот Intel обгадился. Вот это, собственно, и настало.
Слушай, Ну, Intel уже обгадился давным-давно, когда вся мобильная революция прошла мимо них. Сейчас, ну, опять сколько, месяц прошел, когда Apple сказала, мы переходим на ARM. Это как бы второй раз, и, по-моему, они просто уже решили харакири себе сделать. Потому что, ну, они профукали уже два основных момента, потеряли мобильники, и теперь потеряли Apple. Опять-таки, тоже началось с мобильников с ними. Вот. И, по-моему, их уже не спасет там ни выкидывание инструкций, ни перекомпиляция, только перепрофилирование в метаоборудование.
Да, ты тут еще, Славик, просто забыл упомянуть, что из этого вытекает, что, соответственно, цена же, основная для потребителя процессоров персональных компьютеров, цена и производительность, да? И вот, например, то, что Ryzen стоит в два раза дешевле по аналогичному процессору Intel, который, вот, например, я когда брал для обработки видео, для рендеринга, да, если бы я просчитывал, смотрел, ну это в два раза практически, то есть чтобы получить то же самое. Мне как пользователю глубоко все равно, какие инструкции там. Ну понятно, что где-то есть допуски. Там,
вот, да, вот но... в том-то что и дело, что если бы твоя аппликуха, которая рендерила видео, была скомпилирована под AVX 512 и же с ними, там есть еще часть инструкций, то она бы могла работать в теории быстрее, чем та же частота или даже быстрее частота аналогичного процессора от AMD. В этом-то прикол. Насколько быстрее, это первый вопрос. А второй вопрос, что никто ее не перекомпилировал. Скорее всего, у тебя точно так же этот более дорогой процессор ее не использовал. Поэтому, само собой, ты делаешь то, что надо. Ты смотришь по частоте и берешь, потому что ты знаешь, что все остальное все равно софтом не суппортится. Ну, не поддерживается. Но идея...
Смотрел тесты основу софта, который использовать буду. Все. Все да. стало ясно, да?
Вот. То, что на то, на что они надеялись, перекомпиляция всего мира, она не случилась. И при этом они же уже ровно то же самое пытались сделать с Pentium 4, который проигрывал в тот момент AMD-шным Дюроном и Атлоном, как нечего делать. И хотел, чтобы весь мир перекомпилировал под специальные инструкции, которые Pentium 4 анонсировал, но этого тоже не случилось. Но фишка в том, что я согласен с Дмитрием, что тут Intel вообще бы ничего не спасло. Но вот если отмотать в прошлое, когда они шли нога в ногу, и когда у них вроде бы все еще было хорошо, вот этот вопрос, а как нам сделать инструкции, которые привяжут клиентам, он же все равно бы был. На него все равно бы надо было искать ответ, и, в общем-то, их могло бы привести в ту же стезю. Я к тому же... А этот вопрос, на него такого очевидного ответа нету. Как сделать фичу, независимо от того, процессор, отвертки, клауд, которая привяжет к нам кастомеров и не даст уйти. И я уверен, что они еще бы попытались, может быть, у них бы было бы лучше, конечно, а может быть, также отстойно, и все бы сломалось. Но вот этот вопрос его реально опять бы пришлось задавать. Как-то так. И вот это вот мне интересно стало. Я понял, что это причина этого падения, она ровно одинакова во всех бизнесах. Я как-то даже не думал, что в железном бизнесе есть та же самая проблема. Ее тоже точно так же надо решать. Вот, вот. Так, господа, Алексей, ты хотел что-то сказать явно, но был замьючен. Может, нет. Нет, ладно.
Да, я хотел связать также AMD и Toshiba. Они же AMD выбили производство процессоров для Sony PlayStation и для четвертого. С четвертого они, кажется, это стали делать. До этого был там какой-то процессор, который изготавливался и Toshiba. Вот. И пятый PlayStation, он тоже будет с AMD. И когда Sony это анонсировала, то в том числе и по этой причине акции AMD стали расти. Кто купил, тот молодец.
Да, у меня есть пару опционов. Пару опционов AMD, а еще где-то до годика 21-го они о себе маринуются, посмотрим, что это выйдет. Я радуюсь на них, так потираю руки последние две недели, открываю, смотрю, закрою. Хай маринуются. Господа, если у вас что интересного рассказать, у меня реально вот последняя темка, поэтому если у вас у кого есть что сказать, говорите сейчас или пойдем на последнюю тему. Молчок такой, все замьючены. Угу. Чего? Что? Кто? Где? Как?
Давай, что там у тебя есть еще? Все выкладывай.
Последняя темка — это то, что я назвал L plus one mindset. Я тут недавно делал all hands у себя в департаменте, и думаю, все, надо это вынести, поговорить просто об этом. Потому что есть некоторые мисконцепции, которые я понял, что большая часть инженеров не совсем понимают. И я об этом говорил на семинаре, который недавно был. Но семинар и подкаст — это разные аудитории, поэтому чуть-чуть можно затронуть опять. Что такое L plus one mindset? Это, грубо говоря, совет, который я давал бойцам у себя в департаменте. Если вы работаете на условном уровне 5, неважно там какой-то уровень, неважно что делать, по дефолту считайте, что вы на уровень выше. Вот прям по дефолту считайте и все. Это позволит прийти к интересному следствию. Первое, просите, находите человека, который на L выше вас, просите работу у него, просите ему помочь и забирайте нагрузку с него. Потому что если вы находитесь на условно пятом, четвертом уровне, неважно, и делаете то, что ожидается от этого уровня, то вопрос, каким образом вы попадете на следующий уровень? Если вы делаете то, что ожидается вам, крутить вашу гайку, вы ее крутите. Такое ощущение, вот почему-то я заметил, что часто есть такая ментальность у инженеров, что он само собой как-то появится, вот придет. Где-то через год человек начинает задуматься, не пришло, может, мне что-то сделать для этого? И год потерян. Во-первых, год потерян. Во-вторых, каждый раз, когда вы просите взять на себя больше ответственности следующего левела, вы снимаете работу с человека на том левеле. Это позволяет ему получить часть свободного времени обратно, которую ему позволит делать работу следующего левела. это в некотором плане вин-вин ситуация, потому что вы не просто отбираете работу у человека, который на следующем левеле, вы ему позволяете зайти в этот паттерн. Если организация растет быстро, то обычно это получается нативно. Там по-другому невозможно, потому что организация растет настолько быстро, что текущие джуниоры, они начинают работать как мидлы буквально через квартал. Мидлы начинают работать как синьоры, потому что все очень быстро растет. Если рост не такой быстрый, то нужно быть более проактивным для того, чтобы это сделать. И фишка в том, что все ожидают того, что называется рост скопом. Пилит человек гаечку и думает, окей, я не буду просить у своего коллеги выше и брать его работу. Но это же его работа. Соответственно, если я возьму, то я буду делать часть его скопа. И вроде как его скоп сузится, и, ну как это так, в результате на перформанс-ревью окажется, что я делаю часть вещей, которые принадлежат его скопе, могу навредить ему. Есть такой процесс под названием расширение скопа. Это, в общем, то, чем должен заниматься менеджер. Если вы пилите фичу в каком-то продукте, то у менеджера даже должен быть выработанный процесс, который расскажет, как этот продукт должен развиваться в будущем. Как из одной команды можно слепить департамент, из департамента можно слепить поддепартаменты. Ну, например, если вы делаете отвертку, то у менеджера должен быть план, как мы через 2 года начнем делать, автоматизируя отвертку, а не просто ручную. И весь текущий, вся текущая команда, которая работает над отверткой сегодня, она будет начальным костяком вот этого будущего департамента. Проблема в том, что расширение скопа менеджер может делать в одном-двух направлениях, максимум. И много кто из инженеров часто забывает, что менеджер тоже человек. У него есть отпуска, он может спать, он иногда хочет кушать, у него мало времени, и он не может расширить скоп для всех. У него есть 2 приоритета, он на эти 2 приоритета копает, расширяет скоп, вся команда растет, но реально, если присмотреться, вы можете заметить, что в каждой команде будет 1-2 тех лида, вокруг которых все расширяется. Сначала вокруг них, потом бац, вокруг других 2 тим лидов. Это вот те направления, которые, скорее всего, менеджер с PM растет. Но это не означает, что вы не можете взять и расширить скоп самостоятельно. Каждый инженер может, понять приоритеты компании, работая с вашим менеджером, с его менеджером, с менеджером, после этого понять приоритеты команды, после этого понять, какие вещи с его знаниями он может сделать в той части работы, которая выделена для него, через год, через 2 года, и предложить дальнейшую роудмапу с увеличением скопа для себя любимого. И это, в общем-то, на самом деле нормально, если кто-то, кто работает медлом, приходит и говорит, слушай, вот у меня идея, вот roadmap, мы сейчас вот сделаем 1, 2, 3, я покажу, что там есть value для компании, после этого мне еще 2 человека понадобится, мы сделаем 5, 6, 7. И вот это вот то, что называется расширение scope. Единственная проблема, что оно должно быть сделано консистентно с приоритетами компании. Если просто приходит человек и говорит, слушай, я хочу вот замок построить на песке, ну, понятное дело, ему людей никто не даст, и, в принципе, менеджер не будет даже за это бороться. Но если придет человек, который говорит, слушай, у нас есть приоритет компании A, согласно с этим приоритетом ты уже делаешь вот эту часть, отлично, команда это выполняет, а вот у меня моя часть, которая консистентна с этим приоритетом, я вот вижу, что если я сделаю еще 3, 4, 5, я ускорю процесс или сделаю больше value в выполнении вот этого организационного приоритета. И любой менеджер меня много спасибо скажет. Потому что, повторюсь, менеджеры тоже люди. Они могут выполнять работу со скопом в 2-3 направлениях. Во всех остальных она, к сожалению, пущена на самотек. Уж уже греха таить. Вот есть там кто-то, кто отвечает за количество багов. Например, такой реальный пример. Есть человек, который отвечает за количество багов. Количество багов находится в рамках нормы. Все, менеджер, который в стрессе, в этот момент может заниматься скопом будущих проектов. Но вот этот инженер, который занимается баг-фиксингом, может прийти к менеджеру и сказать, слушай, давай мы сейчас на квартал забьем на то, что мы будем пытаться держать количество багов в пределах X количества. Я перепишу нашу CI-систему, сделаю абсолютно новой, и после этого количество багов, которые будет приходить в неделю, уменьшится в 3 раза. И потом я продолжу делать то, что я делаю сейчас, фиксингом, чтобы уменьшать это число, которое выросло. Но вот у нас будет такой большой проект. Скорее всего, менеджер скажет, да, отлично. и ты только что вырос на один левел по факту, взял сам себе проект, увеличил скоп. Скоп вырос от фиксинга багов для того, чтобы их не было больше, чем X в неделю, до разработки сложной системы контроля качества кода. Это уже совершенно другой скоп, это уже совершенно другой левел. Сделал это человек самостоятельно. Понятное дело, что и менеджер мог бы прийти, подумать, поставить эту задачу. Но повторюсь, менеджеры тоже люди. Вот это почему-то все забывают. Все ожидают, что менеджер сможет поставить задачи таким образом для каждого в команде, хоть там 30 людей в команде, что они, эти задачи, идеально будут соответствовать желанию человека вырасти как можно больше. Ну, когда на практике не происходит, то все менят менеджера, ну, частично это и правильно, так и надо. Менеджер действительно за все отвечает. Ну вот, посему попытался как-то объяснить бойцам, что вот будьте проактив, думайте о приоритетах, и главное, что пытайтесь и меня контролировать. Если я вам даю что-то, что не согласуется с приоритетами компании или команды, ну скажите мне. Нет, делать не буду. Почему? Почему я должен это делать? Потому что в конце они же это все на свой перф ставят. Вроде интересно получилось, как-то люди начали по чуть-чуть об этом думать. Я уже слышу мои телы, когда там приходят, ставят задачу, вот сделай A. Боец сразу, а зачем? Окей, а как мы это померяем? Отлично, хорошо, дай мне подумать. Уходят, приходят. Вот, ну.
Мне иногда кажется, что когда люди спрашивают, когда ему даешь задачу, он спрашивает, а как мы это померяем в числах? У меня почему-то вся такая не очень хорошая ассоциация с тем, что он сразу там себе делает резюме и думает, а как же я это все впишу?
Да. Это...
Вот.
Ну так и надо. Если ты это не пишешь в свое резюме, тебе это надо поставить в конце на доказательство того, почему тебе надо промоушен.
Да. Кстати, хотел сказать, что тут же еще есть такая нездоровая мутация, чтобы не спутать расширение скоупа с заменой скоупа один на другой. То есть есть такие случаи в жизни, когда берут инженера на одни задачи, а он ходит, занимается другими, потому что другие задачи ему больше нравятся. И тем самым он заменил один скоуп на другой. Да, он решает проблемы менеджера, но добавил проблем своей команде инженерной, потому что им не помогает.
Ты знаешь, это вот почему я же сказал, быть консистентным с приоритетами. Если ты не согласован с приоритетами, а просто решаешь то, что угодно, то, что нравится, рано или поздно это отразится на перформансе. Потому что рано или поздно будет спрос, менеджер придет и спросит, а зачем ты это делал? Отлично, молодец, вот классная задача, а вот зачем?
Не, ну слушай, я твои проблемы решил. Чего ты пристал к моим задачам? Мои задачи — это мои задачи. Я твои проблемы решил, но решил. Ну и все. Ты счастлив? Счастлив.
Не-не-не. Ты же понимаешь, что как это? Если у менеджера есть нагруженный проект, который весьма весомый для организации, всегда происходит такой момент, когда приходит какой-нибудь VP и говорит, слушай, а можно ли еще одного человека у тебя в команде перевести на вот этот вот рискованный проект? В этот момент ты должен открыть список того, чем команда занимается, и тут же объяснить, слушай, вот этот делает это, вот этот делает это, вот этот делает это, и если мы переведем любого из них, скорее всего, у нас будет большая проблема через квартал. И, соответственно, максимум мы можем перевести на 2 недели, но через 2 недели мы должны найти найм, замену или ну, что-нибудь такого в таком стиле. И вот это тот момент, когда все вот эти вот несогласованности приоритетов сильно бьют по менеджеру. Потому что если он откроет, окажется, что там человек делает цвет бэкграунда меняет, потому что казалось, что это важно сейчас. Ну, менеджер спросит, ты что, идиот? Да ты ему сказал это делать. И вместо решения проблемы менеджера ты ему подкидываешь еще 15 проблем. Вот. Как-то так.
А по поводу вот этого L плюс 1 и повышения. Разве это не стандартная практика, что если ты хочешь повышения, ты, по сути, должен доказать, что уже некоторое время ты работаешь на новом уровне. То есть, ну, во всяком случае, в Uber это так работает. Если ты хочешь повышения, ты должен доказать, что последние 6 месяцев ты уже работал на L плюс 1 уровне.
Да, то же самое. Просто, несмотря на то, что это формально есть, люди обычно это не понимают. Они начинают работать на каком-то уровне, и они думают, что с нормальным течением времени они через сколько-то месяцев выйдут на следующий левел, а потом плюс 6 месяцев от этого им дадут промоушен.
По выслуге лет, как в армии.
Да-да-да, ну вот есть такая ментальность, что типа я отработаю 12 месяцев, через 12 месяцев я буду работать на новом уровне. Они не понимают, что на новом уровне ты должен делать качественно другую работу. Если ты просто выполняешь больше той работы, которую ты делаешь сейчас, это не другой уровень. Ты просто выполняешь больше работы, которую ты делаешь сейчас, никак тебе к повышению не поможет. А вот этого почему-то понимания нету. И его, в принципе, даже трудно вложить. Вот даже те all-hands, которые я делаю, не все понимают. Некоторые все равно продолжают вот, в режиме workforce просто тупо работать больше. И это, кстати, самые сложные кейсы, потому что нужно же грамотно объяснить потом, почему они не получают повышение.
Ну, кстати, вот расскажи про это поподробнее. Как так?
Как так?
Человек перформит свои задачи, которые ему были поставлены, приходит и говорит, я перформил, я тоже хочу быть счастлив, как и ты, ну, допустим, вот тебе говорит. А ты ему говоришь, ты перформил, да не так.
Не так, да. Тут есть такая штука насчет скорингов, которая почти у всех компаний, но об этом не говорят ни в одной из компаний. Вот если у тебя левел, и помимо левела есть еще скор какой-нибудь, какие-то плюшечки, которые говорят, насколько хорошо ты работаешь относительно текущего левела. Так вот это насколько хорошо во всех компаниях реально имеет две версии. Версия номер один — это насколько много работы твоего левела ты делаешь. Если ты работаешь как 3 инженера, то ты получишь самую высокую степень, хоть ты тресни. Но тебя это не приблизит к повышению. Может быть, там с джуна на мидла ты и перейдешь, потому что там реально возможна разница в количестве кода, который ты пишешь, и все. В принципе, не больше ни в чем. А вот уже дальше senior staff и так далее, концептуально меняется твой тип работы. Соответственно, вот этот скор, о котором я говорил, ты можешь все равно дойти и получить самую высокую лейбочку, которая даст тебе приличное повышение к ЗП, приличный бонус, приличные вознаграждения в плане акций. Вот только промоушена тебе не дадут. И что самое интересное, ни в одной из компаний не видел, чтобы честно делили. Вот приходили тебе и говорили, у тебя скор такой-то тип 1. Тип 1 в смысле, ты просто делаешь огромное число работы, но ты не прилипал повышение. Или у тебя скор такой-то тип 2. Тип 2 в смысле, что да, этот скор уже значит не то, что ты много работаешь, а то, что ты уже работаешь на другом уровне. И вот это вводит огромное число конфьюзов, потому что действительно есть люди, которые получают один и тот же скор, но один получает повышение, а другой нет. И тоже, вот эта вот система, ты его сколько ни говори, не все прям верят. До тех пор, пока они раз не получили промо, второй раз не получили промо. Понятное дело, хороший менеджер должен донести эту информацию, но, опять же, хороших менеджеров на самом деле в нашей жизни очень мало. Очень мало. Вот.
Кстати, слушай, а по поводу карьерного роста. Я знаю, что в Гугле есть программа менторства. И то есть, к примеру, если ты вот, например, ты хочешь пойти еще выше менеджером, то ты можешь взять себе, попросить какого-то менеджера, такого высокого, чтобы он тебя поменторил, рассказал, что из себя представляет его профессия, его уровень, его роль, потому что вот для нас, инженеров, до какого-то уровня понятно, что эти люди делают. То есть вот реально, то есть не в общем, а определение, что такое менеджер. А нам, допустим, вот понятно, вот мне вот понятно до какого-то уровня тимлида, что этот человек изо дня в день делает, как построен его день. А есть же такие роли, когда ты вообще не понимаешь, что они делают. Ну, то есть для тебя это уже идет область скорее бизнеса, и тебе нужен человек, который объяснит, что это, как туда попасть. Вот что ты знаешь о такой программе и участвуешь ли ты?
Ну, я не могу, на самом деле, как прокомментировать сильно много гугловую программу. Я лишь могу сказать только одно. Первое, то, что начиная где-то с L7 в Гугле, людей очень мало. Они очень загружены, людей очень мало. Поэтому никакая программа не позволит тебе просто прийти и получить L7 ментора. Именно поэтому намного проще просто просить людей менторить напрямую. Вот набраться наглости и попросить из компании или снаружи компании. И, кстати, если кто читает мои твиттеры, там в какой-то момент можете пойти увидеть тредик, где я реально просто спросил в публичном секторе, А есть кто-то, кто знает C-level executive, который согласится менторить? Люди пришли, ответили, сказали, да, есть, вот. Поэтому до сих пор я считаю, что просто public channel самый высоковероятный source для нахождения менторов. Программы есть, но вот реально с какого-то уровня они перестают сильно эффективно работать из-за коэффициента соотношения людей. Ну нет так много людей, но есть один Томас Кюри. Есть куча людей, которые хотят у TKA быть менти. Соответственно, есть один Сундар Пичай. И тоже есть куча людей, которые в очередь стоят для того, чтобы он их ментор. Как-то так. Ну что, господа, что у вас еще интересного есть рассказать, поведать нам? А то будем на этом прекращать.
Слушайте, ну я тогда спрошу последнее. Вот ты, значит, растишь там профессионалов там у себя в команде, да? Но с ростом профессионалов они растут в плане не только технических качеств, но и каких-то софт-скиллов. И, наверное, каждый уровень, когда человек растет, с ним становится, возможно, в каких-то сложных ситуациях сложнее общаться. Я имею в виду, сложнее становятся переговоры, важнее, сложнее. Вот переговоры в твоей работе, они играют важную роль. Ты готовишься к переговорам? У тебя бывают сложные переговоры? Вот как ты считаешь, ты хороший переговорщик?
Я ужасный переговорщик. Я не сдержан, не выдержан во многом. И я знаю кучу людей, которые намного лучше меня в плане переговоров. Команда... Когда ты растишь свой департамент, то тебе на самом деле не так сложно общаться с твоими людьми, потому что они составляют костяк твоей команды. Вы уже настолько слажены и сработаны, что вы доверяете друг другу. И, в общем-то, доверяете друг другу иногда даже делать ужасные решения, если видно, что человеку нужно сделать это решение по тем или иным причинам. Разные. Иногда ты не хочешь тратить свой политический капитал, чтобы пойти к начальству и добиться более хорошего решения, потому что ты понимаешь, что не сейчас, не на это нужно свой политический капитал расходовать. И все в команде могут понимать. А вот с теми, кто выше, да, очень часто приходится иногда... Чем выше поднимаешься, тем меньше есть вещей, которые можно решить простыми аргументами. Просто потому, что нету там silver bullet, очень часто у тебя есть решения, которые одинаково плохи, и в разных этих плохих решениях пострадают разные люди. Но всем понятно, что кто-то пострадает, и нужно что-то решать. И вот здесь, конечно, навыки, стратегические навыки переговоров влияют много, у меня они очень плохие. Очень плохие, к сожалению, я часто пользуюсь помощью своего менеджера, еще кого-нибудь, кто я знаю, что хорошо умеет вести переговоры. Прихожу, мы садимся, я объясняю, какой идеальный исход хотелось бы. А дальше мы с этими людьми ходим, общаемся с как можно больше стейкхолдерами в организации, чтобы понять, насколько они могут быть на нашей стороне в теории. И как в той поговорке, хороший полководец ищет битвы тогда, когда битва уже выиграна. Вот, то есть когда со всеми уже по одному долгими неделями мы объяснили, почему так, приходим и начинаем вести митинг. Но вот эти огромные часы, они тратятся просто потому, что на самом деле скиллов нету выиграть эту битву просто за час сидя в переговорке. И что там, иногда нервы у меня иногда срываются прям. Это, наверное, главный, вот постоянный комментарий на моем фидбэке. На каждый год. Ну, иногда, ну подумай немножко. Ну, господи, ну да, ну вот, ну не в твою пользу, ну ничего. Ну, не стоило оно того, ну ладно. Ладно, такое, да.
Если спрячу кольт обратно в кобуру.
Да. Рука за маузером тянется, да. Эх. Кстати, по поводу переговоров. Crucial Conversation. Crucial Conversation – обалденнейшая книжка. Крайне рекомендую. Сейчас ее кину. Насколько вообще хоть что-то могло помочь мне, как минимум. Так вот эта книжка была той самой книжкой, которая немножко хотя бы помогла мне в ведении переговоров. Крайне рекомендую, если вас тоже интересует методики ведения переговоров. Ничего там такого особо сногсшибательного нет, но все разложено по полочкам. Может быть, ее как-то и обсудим.
Да, будет интересно. Ведь переговоры — это почти как торги, а в Америке без торгов, без умения торговаться, это вообще можешь сидеть дома просто.
Ну да, да. Ну или как Глеб говорил с Кольтом. Это Аль Капоне, по-моему, говорил, доброе слово, и Кольт делает намного больше, чем просто доброе слово. Это вот оно.
Это вот самая крупная сеть магазинов в продуктовых. Walmart, нет?
Продуктовых.
Вот у нас Сильпо, например, да, Пятерочка в России, если у вас...
А, 7-Eleven какой-нибудь, который тут на каждом углу есть. Какой-то Target.
Ну что, поторгуемся?
А ты же понимаешь, что тут это какой-нибудь, наверное, еще автомат самообслуживания, с ним торговаться. Ты хоть заубеждайся с ним прям.
Даже, я вот не помню, Слава рассказывал, тут же даже есть специальности, люди, которые помогают тебе торговаться за машину за деньги. Вот. И это стоит, кстати, не очень-то и дешево. У меня знакомый, ему такой человек предлагал, что он поторгуется за $500, вне зависимости от результата торгов. То есть он, конечно, он делал какой-то прогноз.
Логично, но, говорит,
пациенту. Да, логично было бы. Ну, ты знаешь, вот, наверное, как бы они на расхват, поэтому они позволяют себе вот брать вне зависимости от результата.
Так а тут процент даже непонятно чего. Есть у тебя так называемый MSRP, это то, что завод вот выставляет, то, что у тебя есть. Тебе никогда поэтому MSRP не продают. Тебе даже иногда приходишь, сразу может быть меньше, например. И в таком случае что, переговорщик уже выиграл? Он же все, он же может забрать этот процент и уйти домой. И бы еще сказать дилеру, да ты можешь даже накинуть чуть больше, и процент устраивает. Вот.
Я сразу, кстати, про вторичный рынок подумал, про первичный как-то не пришло в голову. А у вас там вторичный рынок автомобилей развит или нет?
Вторичный? Давай.
Это из моего опыта, все.
Ну, вторичный, да, я...
Полгода назад покупал, ага. Как раз на вторичке, но я покупал вот этот в салоне, который они продают с гарантией поддержанные. Торгуются они там, дай боже. То есть, меня, по-моему, 3000 я смог скинуть или что-то типа того.
О, 3000.
Ну, то есть, когда ты приходишь, и у тебя есть бумажка из другого салона, где написано, что продадут тебе машину меньше, то они намного лучше торгуют. Но. Да, то есть это у меня возникло прям дежавю с каким-нибудь базаром в Азии. То есть людям просто нравится, по-моему, этим заниматься.
Просто отдыхает. У нас уже с женой выработалась какая-то схема, как мы торгуемся. Значит, главное, значит, во-первых, нужно прийти с женой, потому что ты показываешь серьезность намерений. Потому что если ты приходишь с другом, они сразу думают, что вы пришли просто покататься. Так, это первое. А второе, вы с женой должны договориться, ну или с женой, или просто с партнером женского пола, в зависимости от того, как вы эту аферу решили провернуть. Вы договариваетесь про роли. У нас обычно роли такие, что я очень хочу машину, и у меня глаза, как, знаете, такого человека, который очень хочет машину, несмотря ни на что, а у нее такая строгая роль, и она говорит, ну, как бы, я понимаю, но это выше наших возможностей. И вот начинается этот театр, значит, когда я хочу машину, она говорит нет. И получается, продавец, как бы, он думает, что вот-вот-вот уже почти, и вот мы вот таким образом с ней придумали торговаться.
У меня была ровно обратная ситуация. Продавец приходил такой, ну, я тоже с женой пошел, и продавец, значит, смотрит на нее, говорит, машина красного цвета. Она такая, да, красная, отлично. Поворачивается ко мне, говорю, меня цвет мало интересует. Он опять к ней поворачивается и говорит, а в машине отличная аудиоакустика, специально поставленная. Она, да, классно, музыка. Поворачивается ко мне, говорит, я не слушаю музыку в машине. Он так грустно смотрел на меня все это время.
Да, у меня получилось нечто похожее случайно, тоже случайным образом. Машину, когда первый раз здесь брали, новую брали машину, я совершенно не понимал, сколько это стоит. И, в принципе, вот не понимал, и я пришел в дилершип Форда, потому что это был последний день беспроцентного кредита на Форд, и, как сейчас помню, мы зашли посмотреть, и в результате уехали с машиной. И у них была машина Ford Fusion намного более лучшей комплектации той, что мы хотели, но она была явно отведена под тест-драйв, потому что на ней было 600 миль проезда. типа 500 чем-то. Ее сплавить хотели так капитально. И вот на каждом этапе вот нам смотрят, вот я смотрю, вроде бы уже и стоимость мне подходит, уже скинули сколько можно. Говорит, хорошо, ну вот тебе еще придется за иншуранс заплатить. Какой иншуранс? Ну, смотрю на стоимость, она выросла в долларов 100 в месяц. А я на это говорю, нет, ребята, это больше бюджета. Ну, они спрашивают, ты сколько хотел? Я думаю, иншуранс долларов 10 в месяц будет стоить, какие 100. Они позвонили, как вот на нашем базаре, какому-то Шурику в какой-то отдел. Говорит, слушай, можешь им написать 20 лет стажа? Я говорю, да, напиши 20 лет стажа. Оформили действительно какую-то дешевейшую страховку. Я теперь с ней сижу вот с тех времен, потому что никто больше мне столько стажа не даст. А они реально мне оформили стаж ровно вот когда мне выполнилось 16 лет, по-моему, или 18, скольки там уже драйвить можно. Хотя я даже украинские права еще в тот период не получил, когда вот мне столько было. И сделали дешевую страховку. Потом надо было, казалось, если ты берешь у них, покупаешь, то можно еще страховку для банка, который выплатит. Оказывается, там есть разные типы гарантий. Если ты хочешь лучшую гарантию, то больше платишь. Разное количество техосмотров, которые ты можешь по дешевке сразу закупить. Я там вам взял 12 или 13, до сих пор еще бесплатно на них езжу. И все это опять добавляло, так я смотрю, да, все, идем отсюда, все, это много, я не рассчитывал настолько. Ну, и закончилось тем, что практически весь салон пришел объяснять мне, что вот за столько в месяц такое ты нигде не купишь. И в результате, да, они вот сбавляли, дошли до какой-то несгорающей суммы, вот. Причем, ну, было видно, как они... Все эти обалденнейшие методики, которые они применяли, где сидит этот Жорик, и в какой-то момент, ну, я не могу, сейчас пойду с боссом пообщаюсь. Идет к какому-то левому дядьке, который ну, не его босс, вот просто пошли там, наверное, перетерели, уверен, он говорит, слушай, мне-то развести надо вот этого человечка, сделай вид, что мы с тобой ругаемся. Пришел, да, я вот отвоевал от босса, да, еще могу скинуть. И это повторялось так 3-4 раза. В общем, умеет. Кстати, вот последнее по поводу Алексея твоего коммента, я заметил, что у них каким-то образом есть чуйка, когда ты реально покупаешь.
Вот для этого и жена нужна, я же говорю.
А, так ты знаешь, вот сколько раз я не заходил, независимо супруга или нет, всегда понимали, я хочу покупать или нет. Не всегда я покупал, но вот когда я приценивался ко второй машине, вот я заходил, прям, я не знаю, как они это делают, но вот приходишь, в одном случае никто к тебе не подходит.
Ну, просто мы с женой ходили реально, когда мы хотели покупать, поэтому да, то есть, возможно, у меня ошибка выжившего, поэтому... Я не могу сказать, но они реально везде торгуются. Слушайте, я последнее вам расскажу.
Давай.
Абсолютно прикольно. Мы торговались за абонемент в спортзал. В UFC Gym такой есть в городе Sunnyvale. И, значит, мы им писали, что парни, вот мы готовы заплатить столько. Они говорят, нет, мы не можем вам дать столько. И мы переписывались долго с менеджером, и потом мы в итоге пришли к ним на праздник, на 4 июля, и там еще с ними торговались. Ну, короче, в итоге мы выбили абонемент на один год по цене $1 в день. Максимальная программа, то есть там групповые, все, ну, в общем. То есть очень торгуются, то есть я не ожидал, когда такое встретил в первый раз, когда приехал, я думал, господи, я в Стамбуле, что ли?
Отличное, кстати, реалити-шоу было бы «Расторгуй торгаша» как-нибудь вот так вот, где там показывали бы техники, приемы контрторговли, да? То есть ты вот рассказал про техники и приемы именно продажи, а вот Алексей рассказал про какие-то моменты это, торговли. Вот прям интересное бы получилось. Может, есть, конечно, найти, но прям вот класс. Ты знаешь... Даже если постановочное, оно было бы полезно и интересно, но с людьми с реальным опытом продаж и торговли вот таких вот, да, перекупов автомобилей, например, где-то с нашей, да, вот было бы классно.
Я думаю, тебя и твоего информатора через неделю бы две с проломанной головой где-то в канаве нашли. Почему? Было бы еще где-то 40 свидетелей произошедшего, но ни одного обвиняемого, и так бы это все в результате и закончилось. Да. Ладно, будем на этой оптимистической ноте завершать. Все, всем спасибо. Мы ровно на часовой отметке, ровно, вот так идеально. У нас сегодня расширенный состав. Всем спасибо, всем до свидания. Давайте, кто хочет, говорите пока-пока.
Пока.